описывая пришествие Иисуса Христа, мы видим, что Иоанн видит интересную картину того, что происходит на небесах. Эта картина начинается с истории, когда сидящий на троне, очевидно, Господь Бог, Бог Отец, первая личность Божественной Троицы. Он держит в своих руках книгу. Эта книга запечатана 7 печатями, и эту книгу никто не может открыть. Иоанн понимает, что книга содержит в себе будущее Вселенной, судьбу Вселенной. И так как он живет в то время, когда очень много гонений, во-первых, но кроме того, вся динамика истории первой церкви, это конец первого столетия, это примерно 70 лет или 60 с лишним лет существования церкви, как церкви стали возникать. Он понимает, что вот эта вся история, которая развивается, она должна иметь свое продолжение, она должна иметь свое будущее, она должна иметь ту точку, когда тот Иисус, которого он видел на Елеонской горе, который возносился, и когда он, облако скрыло его, и когда два ангела пришли и сказали: «Сей Иисус, которого вы видели вознесшимся, вот точно так он придет сюда на землю». Он ожидает решения, когда же это произойдет. И вот в этой сцене, когда в 5 главе описана эта сцена, когда он видит, что никто не может открыть эту книгу, написано, что он горько плакал. Он плакал много, написано, о том, что никого некому открыть. И вот мы видим, что появляется Агнец, который оказывается единственным, кто имеет право открыть эту книгу. 5 глава, 8 стих мы читаем. «И когда он взял книгу», то есть Агнец берет книгу из руки сидящего на престоле, «тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные тимиама, которые суть молитвы святых, поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени». Здесь очень важная деталь, которую мы видим, вот те, кто окружает трон, те, кто окружает престол Божий, они восхищены, они поют новую песнь, и они восхищаются Агнцем. И они говорят о нескольких причинах, почему они им восхищаются. Во-первых, он был заклан, то есть он на Голгофе умер и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. То есть самое первое, чему они радуются тому, что они искуплены, они принадлежат Богу благодаря тому, что Агнец сделал для нас, и судьба Вселенной находится именно в руках Агнца, не в чьих-то других руках, в руках того, кто нас искупил, в руках того, кто нас любит, в руках того, кто сделал нас детьми Божьими, в руках того, кто доведет нас, сохранит нас. Он имеет на это власть, он имеет на это силу, имеет на это право. Но вот вся остальная часть книги Откровения, практически с 6 главы и до 19 главы, она представляет собой описание того, когда Агнец начинает снимать печати. И когда это происходит, мы видим, что весь этот процесс наполнен излиянием божественного гнева. Этим интересно, этим удивительно, и этим в каком-то смысле страшна книга Откровения. То есть, когда люди читают книгу Откровения, когда они погружаются в нее, часто мы не понимаем, о чем там идет речь, но там ясно, что очень много разных форм божественного гнева, который изливается на людей. Это тот период, который Иисус Христос в своей проповеди на Елеонской горе, она записана в 24 главе Евангелия от Матфея, он называет его «великая скорбь». Он говорит там: «Тогда будет великая скорбь, которой никогда не было до сих пор и никогда не будет больше». То есть это будет особый период, в который человечество переживет на себе такие потрясения, которые никогда в истории всех войн, в истории всех эпидемий, в истории всех стихийных бедствий никогда ничего подобного не было. После снятия шестой печати это становится ясно всем жителям земли. Посмотрите, шестая глава, мы читаем с 15 стиха. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, всякие свободные, скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Ибо пришел великий день гнева его. И кто может устоять? Заметьте, очень интересно здесь перечисляются самые разные люди, которые живут на земле с разным социальным статусом. Цари, вельможи, то есть люди, которые вверху, там, в высоких кругах. Тысяченачальники – это разные офицеры, генералы, люди, которые ведут войско, тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные. То есть люди всех сословий, они бегут, скрылись в пещеры и в ущелья гор. Говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. То есть настанет такое время, когда всем станет понятно, что Бог изливает на землю свой катастрофический, уничтожающий гнев. Тема Божьего гнева занимает значительное место в книге Откровений. Ей уделяется 13 глав, как я уже сказал, то есть больше половины книги. То есть Бог что-то хочет этим сказать. И нам очень важно, читая, понимать, что же Бог говорит через это. Кроме того, Иоанн касается этой темы в 20 главе немного. Он также упоминает в первых трех главах книги Откровения о некоторых формах Божьего гнева. То есть Бог запланировал, чтобы в завершении Библии об этом говорилось достаточно глубоко, ясно, конкретно, так, чтобы ни у кого не было сомнений. Сегодня мы будем изучать 16 главу книги Откровения, которая рассказывает нам об излиянии семи чаш Божьего гнева, или завершающий цикл. Там есть три цикла излияния Божьего гнева. Сначала печати открываются, потом после того, когда седьмая печать открывается, трубы начинают трубить, и после каждой печати, после каждой трубы новая порция Божьего гнева изливается на человеческий мир. Я показывал уже эту схему несколько раз, хочу еще раз показать вам, чтобы мы могли посмотреть и увидеть то, о чем идет речь. Мы говорили в самом начале, первая глава говорит о встрече Иоанна со Христом, потом вторая и третья главы послания к семи церквям, дальше четвертая и пятая главы говорят нам о ситуации, которая на небесах в преддверии великой скорби, вот то, что мы только что описали. И вот после этого представлен суд Агнца над Вселенной с 6 главы по 18 главы. Как я уже говорил, это 13 глав, которые описывают суд в разных формах. 7 печатей, о которых мы говорили подробно. Потом после этого 7-я печать открывает 7 труб. Если ты включишь нам следующий слайд, посмотрите, 7 труб. Первые 4 трубы, они касаются поражения окружающей среды. И потом 5-я и 6-я трубы, они открывают прямые бесовские атаки, которые бесы выходят из бездны в разных формах. Там, помните, они атакуют человечество, людей, которые живут на земле. И вот 7-я труба, после того, когда 7-я труба прозвучала, вот здесь мы видим такой интерлюд, или такую вставку небольшую, где провозглашается Царство Христа, дальше видение о борьбе сатаны с Мессией, помните, это женщина, которая родила младенца мужского пола, дальше явление антихриста и лжепророка в 13 главе, лжепророк и антихрист воцарились. 14-15 главы – это подготовка к финальному излиянию Божьего гнева. И дальше семь чаш Божьего гнева, это 16 глава. Вот мы сегодня об этом и поговорим. Немножечко позже я тогда покажу еще другую схему, которая описывает эти семь чаш, в чем они выражаются. То есть здесь очень хорошо видно, что излияние Божьего гнева занимает основную часть книги Откровения, и его кульминация находится вот в этой точке, когда семь чаш будут излиты на землю. Описание семи чаш содержит в себе ряд элементов, посредством которых Бог сообщает людям через Иоанна очень важные факты о себе и об окружающем нас мире, о жизни в этом мире, очень важные вещи, которые нам нужно понимать. Мы разделим это описание на три части. Вначале мы посмотрим на реалии Божьего гнева вообще, что это такое и почему Божий гнев здесь доминирует. Вот. Потом коснемся проявления Божьего гнева, которое выражается в поражении окружающей среды. Опять заметьте, здесь проходит параллель с печатями, с первыми четырьмя печатями. Вот. И после, в заключении, мы сфокусируем наше внимание на разрушении цивилизации. Проявление Божьего гнева направлено, во-первых, на то, что Бог не понемножечку вытаскивает вот те элементы, на которых держится наша окружающая среда, позволяющая нам жить. Он вытаскивает некоторые вещи, и жизнь сразу становится очень сложной. Вот. И этим он показывает, что мнимая независимость людей, на которую они претендуют, в действительности очень шаткая. Люди очень зависят от Бога. Ну и в последней части мы посмотрим, как Бог показывает, что все человеческие достижения в действительности без Бога ведут к катастрофическому разрушению. Итак, давайте посмотрим на первое реалии Божьего гнева. Посмотрите первый стих 16 главы. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю». Что это за храм? Интересная вещь, чтобы понять, что это за храм, нужно посмотреть 15 главу. Посмотрите 15 главу, 1 стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Заметьте, здесь сказано не просто гнев, а это такая высочайшая степень накала Божьего гнева, ярость Божия. Вот семь ангелов держат эти чаши, чаши гнева Божия. Пятый стих, это же 15 главы. «После сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе». То есть это, оказывается, храм небесный. Это храм, где Бог пребывает на небесах. Вот открывается храм скинии свидетельства на небе. «И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Очень интересное сочетание здесь. Посмотрите, у них чистая, светлая одежда, подчеркивающая абсолютную святость, но в руках у них чаши, которые наполнены семью язвами. «И одно из четырех животных дало семи ангелов семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». Откровенно говоря, необычные слова. Необычное в наш век. Живя в человекоцентричном мире, в котором доминирует гуманистическая философия, нам трудно думать о Боге, как о Боге гнева. Мы привыкли думать о Боге, как о том, кто живет для того, чтобы сделать жизнь людей максимально приятной, мягкой, хорошей, безбедной. И когда что-то не получается в нашей жизни, когда в нашей жизни возникают какие-то трудности, что-то не складывается, то люди, к сожалению, даже верующие люди, очень быстро на претензии к Богу. А вот здесь что-то поломалось, вот здесь что-то не работает. Я как-то рассказывал эту историю с разных сторон, придумывал разные истории для того, чтобы проиллюстрировать. Представляете себе, тонет человек в океане, и вдруг вот он... Его спасают на остров, и на этом острове чудесный дворец с абсолютно всеми благами, которые там есть. Человек живет и наслаждается, потом в этом 20 раз что-то поломалось. И он предъявляет претензии. А что это поломалось? Или другая история. Помните, когда человеку кто-то стал жертвовать деньги. Просто вот 1000 долларов присылает в месяц. Ну, сначала удивился и был переполнен благодарностью. И второй месяц 1000 долларов. И 10-й месяц, и через год 1000 долларов, вот. А потом на второй год получил 800 долларов. И он потом связывается с этим человеком, слушай, а как-то вот я уже, как-то и мои расходы здесь, это на 1000, а я только 800. Он говорит, ну, понимаешь, у меня сын подрос, в колледж пошел, мне нужны деньги ему. И, ну, проходит время, год еще проходит, вот. Он уже не 800, а 600 долларов получает. Он опять ему звонит, он говорит, ну, у меня второй сын подрос, вот второй сын. Вот, и этот человек говорит, так ты что, за мой счет своих детей учить будешь? Вот это люди, вот это мы с вами. Вот это как мы живем. То есть мы получаем абсолютно незаслуженно огромное количество благ. Более того, мы не просто получаем огромное количество благ, а мы даже не живем так, как тот, от которого мы получаем благо, хочет, чтобы мы жили. Мы постоянно нарушаем его заповеди, мы поступаем против его воли. И он продолжает все равно нас благословлять. И люди в таких условиях, они привыкают к этим многочисленным благам, что они считают, что Бог, ну, он просто не может наказывать. Он не может гневаться. И даже люди вырабатывают какие-то теории, они говорят, ну, я в такого Бога не верю. Вы знаете, я что таким людям говорю? Ну, независимо от того, веришь ты или не веришь, а какой есть. Это же не зависит от твоей веры. Так вот, книга Откровения специально написана для нас, чтобы помочь нам увидеть Бога такой, какой Он есть. Это очень важная деталь. В Писании очень много говорится о милости Божьей. Много говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного. Но вместе с этим Писание говорит о том, что Бог свят, и Его святость выражается в том, что Он будет гневаться. Об этом написано во всей Библии. Если вы читаете в самом начале, 6 глава книги Бытия говорит о том, что Бог уничтожает весь мир, а в то время жили миллионы людей. Весь мир уничтожен потопом. Причина помышления сердца их было зло во всякое время. И Библия говорит нам, вот это реальность того, кто есть Бог, кто люди и к чему приводит человеческая греховность. Вот это то, что абсолютно справедливо, это то, что люди заслуживают. Или дальше мы читаем еще несколько глав, вы помните, Содом и Гоморра. Два города были уничтожены огнем и серой. Об этом не зря в Писании написано. Писание помогает нам понимать серьезность того, кто есть Бог. Вот почему на горе, на которой Бог давал через Моисея закон народа, помните, был гром, молнии, и люди боялись туда прийти. Почему? Потому что Бог показывал, насколько серьезно отношение с Ним, насколько серьезна Его святость. Вот почему необходимо было приходить в храм с жертвой. Жертва повинности за грехи, чтобы каждый человек понимал, он грешен, он не может просто так прийти. Вот почему в святое святых не могли войти вообще никто, кроме первосвященника, и то один раз в год, и то обязательно с жертвой, специальной жертвой, которую приносил за весь народ. Если мы читаем дальше, то мы видим множество упоминаний Божьего гнева. Уже находясь в земле обетованной, израильтяне снова и снова испытывали на себе проявление Божьего гнева. Исаия, 9 глава, 11 стих. «И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятель его вооружит сириан с востока, филистимлян с запада, и будут они пожирать Израиля, то есть Северное царство, полным ртом». При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Очень ясно говорится. Это один из примеров, из многочисленных примеров, где упоминается Божий гнев. Пророк Иаиль, И не только он, кстати, говорят о проявлении Божьего гнева в конце времен. Первая глава о Дне Господнем говорится. Специальный день, день суда. В действительности это период вот этого второго пришествия Иисуса Христа. Первая глава 15 стих. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он». Вторая глава 11 стих. «И Господь даст глаз свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могущественен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень, и весьма страшен, и кто выдержит его?» То есть ясно говорится о том, что будет время, когда Бог предстанет пред человечеством во всем своем могуществе. И это могущество будет страшно. Кто выдержит его? 31 стих этой же 2 главы. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». Но это говорят люди Ветхий Завет. Там в Ветхом Завете Бог такой грозный, суровый, наказывает людей. А в Новом Завете Бог любящий, Бог милосердный, Бог принявший человеческую плоть, Бог пришедший на землю. Поэтому здесь нам как-то попроще уже в Новом Завете. Но вот посмотрите, Иоанн Креститель, когда он представляет Иисуса Христа, или еще до того, как он его представил, он обращается к фарисеям и книжникам, которые пришли, или саддукеи, которые пришли креститься. И он говорит им следующее, посмотрите, Матфея 3 глава 7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Дальше он описывает, что это за гнев. 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною, то есть Агнец, Иисус Христос, Мессия, он сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». То есть одних он будет крестить духом, погружая их в церковь, других будет крестить огнем, то есть погружать их в огонь. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Это сказано о Мессии еще до того, как он пришел, то есть до того, как он был представлен, точнее, народу. После того, когда Иисус пришел, и когда Он стал говорить, Он говорит о том же самом. Известное место Иоанна, 3 глава, где есть замечательный стих 16, где сказано о том, что Бог возлюбил, это так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но посмотрите 36 стих этой же главы. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни вечной, но гнев Божий пребывает на нем». И вот как-то это люди упускают. Люди фокусируются только на вот этой части благодати, на милости, на долготерпении Божьем. Вот. И они забывают о том, что это равноценное учение Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 25 глава, Иисус говорит, Он приводит притчу и говорит: «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Об этом же говорят апостолы. Посмотрите, Колоссянам 3 глава 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть тогда служение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». И вот здесь я хочу вернуться к 1 Фессалоникийцам. Его нет здесь у нас на экране. Мы читали уже эти слова. Я хочу, чтобы вы еще раз посмотрели. 1 Фессалоникийцам, 1 глава. И мы там прочитали прочитали 9 и 10 стихи. Я хочу прочитать еще раз 10 стих. Посмотрите, пожалуйста. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса Его». Дальше о Нем сказано очень важное. «Избавляющего нас от чего? От грядущего гнева». То есть, оказывается, спасение необходимо еще и для того, чтобы быть избавленным от грядущего гнева, который грядет на всю вселенную. Послание к евреям, 10 глава, об этом же говорится, 30 стих. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». То есть Божий гнев – это вполне естественное, вполне законное и вполне справедливое явление. Бог пообещал, я воздам. Бог обязательно воздаст. Есть две формы, как люди могут пережить это воздаяние. Одна форма – в Иисусе Христе. Если человек уверовал в Иисуса Христа, и, находясь в Иисусе Христе, он получил это воздаяние, то есть Христос, в котором мы находимся, получил это воздаяние на себя. То есть Бог говорит, у меня отмщение, я воздам. Или если не в Иисусе Христе, то это отмщение обязательно падет на каждого человека. Вот почему мы проповедуем Евангелие. Вот почему мы молимся о спасении людей, грешников. Потому что мы ясно знаем, что Бог говорит, у меня отмщение, я воздам. В начале великой скорби мы видим души убиенных за свидетельство Христова, которые взывают к Богу о справедливом воздаянии. Посмотрите, 6 глава, 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенников души, убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» То есть, оказывается, к Божьей справедливости взывает кровь несправедливо убиенных. Кровь мучеников, на протяжении которой были убиены на протяжении всей истории человечества. Писание говорит о том, что однажды Божье долготерпение заканчивается. Вот как об этом говорится в книге «Бытие» перед потопом. Посмотрите, 6 глава, 3 стих. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком». То есть люди не замечают этого, они думают, что они могут еще и еще грешить, и продолжать так жить. И Бог предупреждает, не вечно. Об этом же говорит апостол Петр относительно нашего времени. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как татель, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». То есть здесь опять говорится о проявлении Божьего гнева в конце времен. Так вот, книга Откровений говорит об этом. Еще раз посмотрите, 16 глава, 1 стих. «И услышал я из храма громкий голос». Громкий голос в оригинале «мега-голос», то есть это великий голос, который провозглашает на всю вселенную. Из храма звучит голос. Этот голос говорит: «Идите и вылейте семь чаш Божьего гнева на землю». То есть Божий гнев исходит из храма тогда, когда пришло время, когда Божье долготерпение пришло к своей точке финальной. И когда этот гнев обрушивается на человечество. И дальше следует описание излияния этого гнева. И здесь есть интересная деталь, которую нам очень важно отметить. Итак, мы говорили о реалиях Божьего гнева, то есть почему он, откуда он, или какое право, или какую роль, какое место занимает Божий гнев. Вот. А теперь мы посмотрим на следующий этап, когда начинается излияние Божьего гнева. И первая часть говорится о том, что Божий гнев разрушает среду обитания людей. Или, скажем так, систему жизнеобеспечения, которая существует на планете. Давайте еще раз посмотрим на эти слова. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш Божьего гнева, и сказано, на землю». Это очень интересная деталь, потому что в 21 главе книги Откровения описывается ситуация, когда Бог будет судить каждую душу, каждого человека в отдельности, написанном в соответствии с делами, которые он делал. Кто не был записан в книге жизни, те все, они там у Великого престола, они находятся в этом суде. И в результате этого суда, помните, каждая душа, не спасенная, она брошена в озеро огненное, горящим огнем и серою, приготовленное дьяволу и ангелам его. Вот это что происходит. То есть с каждой душой, над каждой душой будет произведен суд. Справедливый суд над каждым человеком. А что это за суд? Это очень интересный и очень важный суд. Это гнев, изливающийся на землю. Вот тот на людей, этот на землю. Дело в том, что это гнев Божий, который изливается на человечество в целом. Когда мы смотрим на всю историю человечества, мы видим очень интересные вещи. Но о первой части мы уже говорили, о том, что Бог оставил людей самим, предоставил их самим себе, и они достаточно быстро пришли к той точке, когда Бог вынужден был уничтожить все человечество, первое человечество потопа. Вот. Бог спасает одну семью, 8 человек. Вот, они знают Бога, они приносят жертвы Богу. Мы читаем сразу после того, как они выходят из потопа. Но грех продолжает в них жить. Там описание этого греха. И достаточно быстро история приходит к тому, что мы читаем в 11 главе книги Бытия историю с Вавилонской башни. И помните, что эти люди хотят добиться? Которые, у них хай-тек, высокие технологии появились, и они научились делать кирпичи. Ну, понимаете, да, что процесс развития цивилизации постепенно идет, они научились делать кирпичи. Вот. 11 Бытия, 4 глава написано, «И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес». Дальше посмотрите, «Сделаем себе имя». В этом суть человечества. То есть в 21 главе Бог судит каждого в отдельности, а вот до того Бог судит все человечество, которое пытается противостать Богу, делая себе имя. Человечество, которое объединяется вместе, объединяет свои ресурсы, объединяет научно-технические достижения, объединяет свои возможности для того, чтобы доказать, что мы что-то можем. И люди в действительности много могут. Посмотрите, что они могут. Они могут самолетами летать через всю землю. Они могут подводные лодки строить. Они могут компьютеры разные изобретать. Они могут лечить разные болезни. И вот чем дальше мы живем, вот те, кто жил в Советском Союзе, помнят, наверное, как это очень открыто и напрямую воспевалось. Человек это звучит гордо. Когда люди говорили, мы уже одной ногой в коммунизме, они говорили о том, что мы реки поворачиваем вспять, то есть в обратную сторону. Когда они говорили, мы в космос летаем, мы покоряем вообще Землю. Вот эта вот человеческая самоуверенность, уверенность в технологиях, хотя какие там технологии были в середине прошлого века? Ну, по сравнению с современными, да это вообще ничего. Но вот эта вот гордыня человеческая, это внутреннее ощущение того, что мы, как цивилизация, можем чего-то достичь. Вот эту гордыню Бог судит здесь. Бог демонстрирует абсолютную слабость и ничтожность человечества, которое использует данные Богом ресурсы не для того, чтобы, сотрудничая с Богом, приносить Ему славу, а для того, чтобы сделать себе имя. Люди продолжают строить Вавилонские башни. Они продолжают делать себе имя. А эти башни рушатся, как разрушился Советский Союз и коммунистическая идеология. Так строят другие. И каждый раз на руинах поднимается новая какая-то. С новыми идеями. Но все движимы одной и той же целью. Человечество что-то значит. И мы можем противопоставить себя Богу. И в конце мы видим, люди в своем безумии приходят к тому, что они вполне сознательно начинают воевать с Господом Богом. То есть они будут знать, что они воюют с Богом. И они будут настолько самонадеянны, что они соберут все свои армии для того, чтобы пытаться воевать с Богом. Но это будет позже. До того происходит несколько интересных ситуаций, когда Бог показывает людям их абсолютную несостоятельность. И первое, что происходит здесь, когда Бог постепенно лишает человечества тех благ, которые Он давал им постоянно и много, и они этого не замечали. Вот вообще это очень интересная вещь. Я когда познакомился с Джеффом Уильямс, мы с ним провели много времени, мне интересно было, как функционирует космическая станция. И один из самых важных вопросов, там нужно построить систему жизнеобеспечения. То есть там должно быть давление достаточное воздуха, там должен быть правильное содержание кислорода, там нужно, чтобы была температура, нужно определенная, нужно, чтобы была защита от этих радиационных лучей и так далее. То есть там целый ряд вещей, которые нужно сделать, иначе человек не выживет. Так вот, все это намного в более совершенной форме мы имеем на Земле, созданное Богом. И вот то, что мы наблюдаем здесь, когда Бог берет и так вот по кусочку раз, вытаскивает одну часть. Вот эта чаша гнева Божьего изливается, в действительности Он только чуть-чуть что-то вытаскивает, и огромные проблемы возникают здесь на Земле. Вот эти самоуверенные люди, которые живут сами по себе, они думают, что они Богу все доказали. Первое, с чего начинается эта волна Божьего суда с ужасных болезней. Второй стих. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Речь идет о каком-то новом заболевании. Вот сегодня люди живут или жили до 20-го года, им казалось, что ну, все болезни практически покорены. Ну, есть там где-то что-то, кто-то заболел, кому-то там не нашли лекарства. Ну, от таких, чтобы массовых заболеваний. А потом вдруг микроскопический вирус, который нарушил жизнь всего населения Земли. Вот все, государства огромные, со всеми армиями. Со всеми армиями врачей, которые противоречат друг другу, не знают, как лечиться. Там уже целые пачки этих масок на себе, на лицо или на нос себе приклеивали. Вот. А кто-то в противогазах, я не знаю, вы видели, я несколько раз видел в магазин, приду, человек в противогазе, буквально ходит в противогазе. Ну, это смешно. Но это в действительности вот то, что Бог делает вот просто очень легко. Он просто допускает, выпускает какую-то форму болезни, с которой люди абсолютно не знают, что делать. И эта болезнь катастрофическая, посмотрите, жестокие и отвратительные гнойные раны. То есть это очень, очень болезненно, это раны, которые сочатся, гной из них сочится. Вы можете себе представить, если занозу где-то вы попадала, так что серьезная заноза, и она там не вытащили вовремя, она загноилась, и там много неприятностей с этим связано. Теперь представьте по всему телу эти вещи. Жестокие, отвратительные, гнойные раны. Интересно, что подобные казни обрушивались на египтян перед выходом Израиля из рабства. Помните, Бог там наказывал фараона и народ египетский за то, что они не хотели отпустить народ израильский, наказывал разными казнями, и вот среди этих казней были подобные гнойные язвы. И что интересно, что здесь они тоже касаются только тех, кто принял начертание зверя. Это будет подавляющее большинство людей на земле. Вот. Но они не коснутся тех, кто этого начертания не имеет. Таких людей будет достаточно много тоже в то время. Это, во-первых, остаток Израиля, который обратится ко Христу, и Бог будет его охранять. Вот точно так, как при выходе евреев из Египта, вот эти раны, они были на египтянах, но не были на евреях. Мы видим, что-то подобное происходит и здесь. Посмотрите, 13 глава Откровения 8 стих говорит о тех людях, кто принял начертание, кто не принял. Поклонятся ему все живущие на земле, то есть зверю, все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. То есть те, чьи имена записаны, не поклонятся. 16 стих. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их, на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. То есть здесь говорится о том, что то же самое начертание принимают не все. 14, 9 стих. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». Кстати, здесь очень интересная деталь. Посмотрите, это не просто вспышка гнева. Это гнев, приготовленный в чаше гнева. И он опять-таки касается тех, кто принимает начертание. Так, здесь подчеркивается, что первое, что делает Бог, когда Он нарушает вот эту сложившуюся жизнь, Он допускает болезнь, которая приводит все человечество, всех людей. Заметьте, если раньше мы читали, болезни поражали 1/3 человечества. Здесь все, кто принял начертание. То есть, если ковидом болело, я не знаю, сколько там процентов людей, то здесь будет болеть 100% всех, которые приняли начертание. Следующая чаша, она касается поражения моря. Третий стих мы читаем. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Мы не знаем точно, что это будет в действительности. И, кстати, многие люди, особенно вот те, которые придерживаются амиллионизма, теории амиллионизма, они интерпретируют вот эти места аллегорически. Они говорят, ну это как-то нереально, что вот все море, все океаны превратятся в кровь, поэтому нам нужно как-то это аллегорически посчитать, что это, ну вот просто какая-то особая форма Божьего неудовольствия по отношению к людям. Но в действительности, смотрите, мы читаем о подобных вещах, которые происходили и в Египте, когда там вода превращалась в кровь. То есть, если мы думаем, что Бог сейчас не может превратить воду в кровь, ну, наверное, тогда Он и тогда не мог. Тогда нам нужно и вот всю историю исхода тоже читать аллегорически, а не буквально. То есть, это люди, которые... Или подход, который имеет очень большие, так скажем, еретические последствия, ведущие к еретическим каким-то выводам. Мы не знаем точно, что это будет в действительности. Может быть, вы слышали, что такое явление есть в море, которое известно как Red Tide. Это определенное морское растение, водоросли, в период цветения они выделяют токсичное вещество, от которого гибнут рыбы и все живое, что там находится в этой местности. В прошлом году, кстати, было очень большое нашествие вот таких водорослей у берегов Флориды. Вот. Как-то сколько-то лет назад подобное было где-то в Калифорнии, в Тихом океане. То есть это планктон или водоросли, которые живут, они находятся в соленой воде. Но когда они цветут, то вокруг них все становится ядовитым. Вот. И когда их очень много, бывают такие периоды, когда этих растений очень много почему-то, и очень много их цветут, то на огромной территории убивается все живое. И так как это все живое, оно потом всплывает, оно начинает гнить, то от всего этого очень такое зловоние исходит. Мы не знаем, что конкретно будет, но мы знаем точно, что у Бога есть инструменты, посредством которых Он может что-то одно сделать, какой-то один элемент отнять, и весь процесс пошел таким образом, что мы видим, что, смотрите, все одушевленное умерло в море, все, что было в море одушевленное, похоже на Red Tide или что-то подобное, что выражается в такой части. То есть речь идет о серьезном явлении. Это явление серьезно не просто тем, что на океан просто сходить нельзя будет, потому что там воняет. Вот. Дело в том, что океан, он обеспечивает земной шар 50% кислорода. Вот кислород, который выделяется, он выделяется лесами, отчасти, но в огромной части, огромный процент кислорода выделяется водорослями, разными растениями, которые находятся в океане. А океаны занимают 2/3 поверхности Земли. И вот все то, что там находится, снабжает Землю кислородом. Это значит, что это будет иметь катастрофическое последствие. Не только рыболовецкая отрасль пострадает, а пострадает все человечество. Люди начнут ощущать нехватку кислорода. Но следующая чаша будет касаться не только воздуха, она будет касаться воды. 4 стих. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Как я уже говорил, что-то подобное уже происходило в первом цикле Божьих судов. Тогда в кровь превратилась третья часть рек, а 2/3 еще были. Здесь мы видим, что пресная вода, практически все источники пресной воды поражены. То есть отсутствие пресной воды делает жизнь практически невозможной. Скорее всего, люди будут пользоваться какими-то запасами, может быть, используя технологии, будут какие-то очистители, какие-то фильтры, может быть, в своей жажде будут пить эту грязь. Что, в принципе, люди и делают, когда нечего пить. Они пьют, что есть. Вот. То есть речь идет о том, что человечество внезапно поставлено Богом на грани исчезновения. То есть вот эти все сильные, могущественные военачальники с ядерными бомбами, со всеми планами гигантскими, которые у них есть, внезапно воды не стало. Господь Бог забрал пресную воду, и человечество не может функционировать. То есть, лишая жителей Земли каких-то отдельных элементов системы жизнеобеспечения, сотворенной им изначально, Бог показывает человечеству их полную зависимость от Него. Он показывает, что вы в действительности не настолько самостоятельны, не настолько независимы, как вы это думаете. Вы зависите от Его милости, от Его благ, которые вы абсолютно никак не заработали. Вы не можете их никак заработать. Вот система жизнеобеспечения, она построена Богом, она создана Богом для того, чтобы люди жили. К этому времени мучения жителей Земли будут настолько ужасными, что у многих будет возникать вопрос о том, насколько это справедливо, насколько вот эти жестокие казни от Бога. Вот. И поэтому Бог посылает особого ангела, который говорит о справедливости Божьих судов, мы читаем в 5 стихе. «И услышал я ангела вод». Оказывается, есть ангел, который контролирует пресную воду. Помните, написано о том, что Иисус Христос держит в своей руке вообще, ибо им все живет, движется и существует. Написано о том, что, оказывается, все это в Божьих руках. Так вот, из таких мест мы знаем, что, оказывается, это в действительности контролируется непосредственно божественными существами, специальными ангелами. Возможно, существуют ангелы, которые держат наши элементарные частицы атома в нашем теле вместе. И как только они перестанут держать, все рассыпется на составные части. Так вот, этот ангел, вот, посмотрите, он говорит: «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил». Интересная вещь. Посмотри, что здесь сказано. который есть и был. Вы не помните эту фразу? Она немножко по-другому звучала. Несколько раз. Обычно звучит она так. Который есть, который был, есть и что? И грядет. А здесь уже нету грядет. Который есть и был, потому что всем уже ясно, что он здесь. Они уже чувствуют его пришествие. Они уже понимают, с кем они имеют дело. Который есть и был, и дальше, и свят. Потому что так судил. То есть ангелы, ангельский мир подтверждает, все эти суды абсолютно соответствуют Божьей святости. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить. То есть речь идет о цивилизации, которая выступала против Бога, выступала против проповедников, выступала против христиан, против тех, кто верует в Иисуса Христа. Когда сегодня система, в которой живем мы, которая сегодня представляет нам идеологию, которая блокирует христиан, унижает христиан, ставит их вне закона, мы должны быть уверены, что вся эта система однажды будет иметь дело со святым и великим Богом. Это очень важно понимать. Это важно было понимать в Советском Союзе. Я помню, когда некоторые христиане в то время, когда притесняли их детей в школах, и они приходили и говорили, вы будете отвечать перед Богом за это. За эту несправедливость вы будете отвечать перед Богом. Это не просто угроза. Это констатация факта. В действительности вся эта цивилизация, все эти гордые люди, достигшие таких высот, они будут отвечать перед Богом. Посмотрите, ты дал им пить кровь, они достойны этого. Вот эти ужасы, которые они будут переживать, гнойных язв, вот этого зловонного моря, не дающего кислорода, отсутствие питьевой воды, они достойны этого. И услышав я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи, Вседержитель, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». Четвертая чаша касается сферы, которая была еще неизвестна для людей, или в той форме, в которой люди еще не переживали. Восьмой стих. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем». И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу. Это еще одна очень интересная деталь. Мы раньше встречали, когда Бог ограничивал солнечный свет, и солнца не хватало для того, чтобы процессы жизнедеятельности нормально функционировали. Здесь мы видим, как Бог увеличивает силу света. Мы не знаем, как он это сделает. Может быть, солнце станет гореть сильнее, ярче, излучать больше тепла, и это тепло повысит температуру здесь окружающей среды на Земле. Или же Бог просто изменит состав атмосферы, и атмосфера будет пропускать больше солнца, и эта температура повысится здесь до такого уровня, что, посмотрите, написано, дано было ему сжечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога. Скорее всего, каждому из вас приходилось переживать сильный зной. Мы живем в таком штате, где много дождей, но вот когда уже середина октября, а дождей еще нет. Уже многие люди так, не против бы дождика. Но это еще нет сильного зноя. А помните, это было год назад, да? В июне, кажется, прошлого года, когда деревья, огромное количество деревьев, елок, сосен погорели. Просто потому, что несколько дней стояла такая температура. А сколько стоит? 45 градусов, по-моему, было, да? По-американски это 115, там 110, не знаю, сколько это было. То есть это не так и много. Ну, смотрите, Ну, 95 – это еще нормально, люди еще могут выжить. 95 – нормально, ну, жалковато, ну, кондиционеры работают и более-менее. Вот, с 95 поднялось на 115, где-то 20 градусов Фаренгейта, 10 градусов Цельсия, с 35 до 45. Пробыло 3 дня, и деревья умирают. Они просто не способны качать достаточно влаги за короткое время, чтобы поддерживать свою жизнеспособность. Так это только 10 градусов по Цельсию. А если Господь на 20 градусов увеличит? А это же очень просто сделать. И написано, что сжег людей сильный зной. Это вообще интересно, как тонко настроена наша среда обитания. Мы можем жить только в очень узком температурном режиме. Чуть-чуть ниже или чуть-чуть выше человек не может выжить. И Бог здесь просто показывает людям, смотри, я сейчас термостат поверну, у него там на небесах есть, поверну термостат, ну и будете жариться. Ну что интересно, посмотрите, и они хулили имя Бога. То есть они понимают, кто термостат повернул, имеющий власть над всеми язвами, и не вразумелись. Представьте себе вот эти люди, у которых язвы по всему телу, которым пить нечего, и еще и жара такая страшная. Это в действительности катастрофа. Это человечество, которое поставлено на колени. Интересная вещь, о которой мы говорим здесь и которую видим, мы можем видеть параллели между двумя циклами казни. Я хотел бы еще раз посмотреть на еще одну схему, если ты ее включишь сейчас. И это, к сожалению, она не поместилась вся здесь на один слайд, но я хочу вам показать несколько вещей. Посмотрите, 7 труб. И вот здесь первые 4 трубы, они связаны с поражением окружающей среды. Там такие же похожие формы, но которые касались 1/3 всего человечества. Так вот, если вы посмотрите на то, что было в Египте, казни в Египте, они были локальными. То есть они касались только одной страны. Теперь, когда поражение при трубах, при этих казнях, которые открываются после 7-й печати, то они уже касаются, каждая касается 1/3 человечества. Если мы посмотрим на 7 чаш, то вот эти 7 чаш, они касаются уже всей земли. Посмотрите, первые вот эти 4 чаши, они касаются поражения системы жизнедеятельности. Гнойные раны на всех людях. Все моря превращаются в кровь, все реки превращаются в кровь. И солнечный зной. Это пекло, это жара, которая... Заметьте, как возрастает интенсивность Божьих судов и Его излияний. Итак, перед непосредственным пришествием Иисуса Христа Бог поражает землю финальным циклом своих судов, поражая прежде всего окружающую среду, и через это Он показывает, подчеркивает абсолютную несостоятельность человечества как цивилизации противостоять этому. Люди не могут противостоять этим язвам, люди ничего не могут сделать с морем смердящим. Они ничего не могут сделать с этими реками, источниками воды, которые, когда им нечего пить. И, конечно же, они не могут скрыться от солнечного зноя. Но это еще не все. Следующие 3 чаши, они будут касаться поражения человеческой цивилизации, ее сути. Вот. Если мы посмотрим здесь, то мы можем увидеть... 5-я чаша – поражение царства зверя. 6-я чаша – бесовские духи выводят царей на брань. Мы сегодня об этом поговорим, и потом, если Господь позволит, в следующий раз будем говорить о суде над Вавилоном, который представляет собой совокупное такое объединение человеческой цивилизации, которая вот достигла чего-то. Но об этом будем в следующий раз. Давайте посмотрим сейчас на 3-ю часть. Божий гнев, разрушающий цивилизацию. Как мы уже говорили о том, что 21 глава говорит о том, что будет суд у Великого Белого Престола, и там каждый человек получит конкретное наказание за свои грехи. Будет брошен, те, кто не был записан в книге жизни Агнца, брошены в озеро Огненное, озеро, горящее огнем и серою навеки и веки. Здесь Бог судит цивилизацию, Бог судит людей, судит тех, кто живет здесь на земле, и судит его в нескольких формах, и, как мы видим, здесь три части, которые касаются не столько окружающей среды, сколько самого царства. Хотя вот эта пятая чаша, она отчасти может быть связана с окружающей средой. Посмотрите, 10 стих. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделал царство его мрачное, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Как вы помните, к этому моменту уже было установлено царство Антихриста. Еще в 13 главе мы читаем об этом. Он объединит все страны мира в единое правительство. Он создаст единое экономическое пространство. Зверю удастся утвердить свое царство так, что, как это будет казаться многим, он, казалось бы, принесет решение многим проблем, найдет решение многим проблемам. Вот. И все, казалось бы, помните, когда скажут «мир и безопасность», внезапно постигнет их пагуба. И вот здесь все изменяется. Масштабные природные бедствия, они приводят царство Антихриста в хаос. Но это еще не все. К этому добавляется густая тьма, которая покроет все царство зверя. Вот посмотрите, здесь сказано, пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. Мы не знаем, почему подчеркивается именно престол. То есть понятно, что тьма, которая наполняет землю, она касается всех, и она относится одинаково ко всем. Но вот здесь подчеркивается, что царство его сделалось мрачно. Это как-то связано вообще с самой сутью его царства. Об этом говорили пророки много раз в разных местах. Я приведу вам пару текстов. Первая из книги пророка Иаиля, вторая глава. Помните, говорится о дне Господнем. «Трубите трубой на Сионе, бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака». То есть это какая-то особая тьма. Помните, когда Господь выводил народ израильский из Египта, там была написана густая осязаемая тьма. Мы не знаем, что это за тьма, и вот здесь тоже не совсем ясно, что это за тьма, но написано, что это будет день тьмы и мрака. Софонии, книга пророка Софонии, 1 глава, 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый, день гнева день этот, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Это еще одно подтверждение того, что день Господень будет связан с вот этим наступлением темноты, мрак, в который будет погружено царство Антихриста, он похож на тьму. Вот это, знаете, когда люди говорят вообще о будущем, то всегда говорят, помните, как светлое будущее. То есть говорят о чем-то, что излучает свет, что наполнено светом. А вот здесь это царство, которое было утверждено и которое, казалось бы, пообещало светлое будущее, внезапно покрыто мраком. Внезапно нет никакой надежды, нет никакого движения вперед. И вообще все то, что произошло, вот эти гнойные раны, это поражение моря, поражение рек, солнце, которое палит, это внезапно сразу останавливает все мечты, всю надежду, которая только может быть у этих людей. То есть все покрыто мраком. Ну, очень интересно, посмотрите, что происходит, если ты вернешься назад еще раз в 11 стих. 10 и 11 стихи 16 главы. Здесь написано: «Они кусали языки свои от страданий и хулили Бога Небесного от страданий своих и яс своих, и не раскаялись в делах своих». Вот они ясно понимают, что там Бог движется. Они ясно понимают, что их жизнь с каждым днем становится все страшнее, все ужаснее. Но каяться не могут, не спешат. Их природа противится Богу. Они делают все возможное для того, чтобы противостоять Ему. В заключении мы видим излияние шестой чаши Божьего гнева, а седьмой мы будем говорить в следующий раз. У нас уже и так время очень сильно убежало. 16-12 стих. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видела выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». То есть что-то такое мерзкое, что-то страшное, что порождают вот это не святая Троица. Помните, дракон, зверь и лжепророк. Они имитируют Божественную Троицу. И они вот там устраивают царство. И сейчас из них исходят эти три бесовских духа, три духа нечистые. И эти духи, они имеют влияние. Дело в том, что дракон, зверь и лжепророк до этого времени установят политическое и экономическое влияние, доминирование в мире. То есть они будут доминировать. И мы в следующую главу, когда будем изучать, увидим это доминирование, когда цари добровольно подчиняются зверю и лжепророку. То есть цари всего мира, они сателлиты, они находятся в подчинении. То есть они уже в единой экономической системе, они под единым политическим руководством. Здесь мы видим, что эти вот представители всей этой бесовщины, то есть сатана и антихрист, лжепророк, они еще имеют духовное влияние над царями. Посмотрите, 14 стих. Это бесовские духи, творящие знамения. То есть это придет к той точке, когда эти цари будут ясно понимать, что речь идет о бесах, которые ими движут. Вы знаете, цари всегда являются предметом особого внимания сил тьмы. Простая причина, потому что если царя извратить, весь народ будет под его властью. Вот по этой причине цари всегда под особым контролем, или дьявол в особенности атакует их. Разными идеологиями, речь не идет о том, что все цари бесноваты. Совершенно нет. Но вот придет то время, когда это будет абсолютно очевидно, что-то бесовские силы движут. И посмотрите, они выходят к царям земли всей вселенной. То есть со всей земли будут собраны эти цари. И все они будут под этим влиянием, чтобы собрать их на брань. То есть все они собираются для того, чтобы воевать с Богом. Вонный великий день Бога Вседержителя. «Сейду, как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, чтобы не увидеть срамоты его». И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Мы об этом будем говорить подробнее, не знаю, в следующее или через одно, сколько я посмотрю, как там материал весь будет распределен. Скорее всего, через одну или даже через две проповеди. Вот. Но это очень важная тема. Есть такая гора Мегидо. Те, кто был в Израиле, она находится сравнительно недалеко от горы Кармил. Вот. И возле нее простерта Изреельская долина, которая называется Армагеддонская долина еще. Это самая подходящая территория для битв в Палестине. Практически единственная такая огромная открытая площадка, на которой было множество битв уже. и на которой будет вот эта великая битва, когда все цари, цари земли, всей вселенной соберутся для того, чтобы воевать с Богом. Об этом мы будем говорить в следующий раз, а сегодня я хотел бы обратить ваше внимание еще раз на 12 и 13 стихи. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Это очень интересная деталь. Смотрите, когда солнце стало печь очень сильно, скорее всего, ледники растаяли. И, скорее всего, все те долины, которые вокруг рек, они наполнились водой настолько, что цари из Востока, у меня сейчас нет карты, в следующий раз я покажу, цари из Восточных, а что находится в Восточной Израиле? Там две огромных страны, Китай и Индия, в которых сейчас больше миллиарда людей, в которых огромные армии. И вот здесь Бог выливает эту чашу, чашу гнева. И вот эта река Ефрат, которая от этих всех ледников, которые растаяли, она выйдет из берегов очень сильно. Эта река высыхает для того, чтобы открыть путь царям от восхода солнечного. Специальное Божье действие, которое пересушивает эту реку, открывает путь войскам царей Востока, скорее всего, Индии и Китая, огромнейшие армии, чтобы они прибыли в Палестину для прямого противостояния Богу, для войны. 15 стих. «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Вы знаете, друзья дорогие, когда мы читаем обо всех этих судах, которые грядут на цивилизацию, есть один очень важный вопрос. И если ты можешь открыть там на экране еще раз вот это место, послание Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих, здесь написано: «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вот почему, друзья дорогие, нам нужен Иисус Христос. И вот почему мы сегодня можем благодарить Господа за то, что мы знаем Его, и что все вот эти суды, все это проявление гнева, оно пройдет мимо тех, кто принадлежит Иисусу Христу. Давайте мы склоним наши колени и поблагодарим Господа за это.